Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, селям алейкум, доброе утро. В студии Оксана Давыдова мы начинаем с новостей. Коротко о главном. В зоне АТО нарушено перемирие. Участников гражданской акции протеста обвиняют в нарушении прав человека. Организаторы блокады обвинения отрицают. Сейчас об этих и других событиях подробно. В зоне проведения АТО нарушено перемирие. В районе населенного пункта Троицкое противотанковыми ракетами был обстрелян украинский опорный пункт. Об этом сообщает пресс-штаб АТО на странице Facebook. Сразу после обстрела об инциденте сообщили представителям ОБСЕ. Сейчас прорабатывается вопрос проведения экстренной встречи трехсторонней контактной группы, заявили в штабе АТО. Это обстрел – единственный случай нарушения мирных договоренностей с 30 сентября. Представители Крымской полевой миссии по правам человека обвиняют организаторов гражданской акции протеста возле административных границ Крыма в нарушении прав человека. Такие выводы они сделали после проведенного мониторинга. Об этом заявила представитель Крымской полевой миссии Ольга Скрипник.
Пост, который там организован, блокпост, нам не смогли сказать, на основании каких документов организован этот самовольный. Представители милитарных формирований требовали от нас документы, хотя они на это не имеют полномочий требовать документ. Останавливают легковой частный автотранспорт и не просто его останавливают. Просят людей показать документы и еще и открыть багажник и проверяют машину. На это у них тем более нет полномочий проводить досмотр.
Организаторы блокады говорят, что не нарушают права человека. Об этом заявил представитель гражданской акции протеста Сергей Стерненко.
Документи ми запитуємо в крайніх випадках, тільки якщо особа поводить себе підозріло або є в орієнтуванні у нас. Добровільно 98% водіїв самі виходять і показують, що вони везуть. Якщо не показують, то вони не проїжджають далі. Нічого, ніяких доказів тих слів, які вони виклали в себе на статті, окрім просто їхніх показань, нема абсолютно жодних.
С 20 сентября продолжается гражданская блокада Крыма. Ее организаторы не пропускают на территорию полуострова грузовой транспорт с товарами и продуктами. Вопрос Крыма не исчезает с повестки дня международных переговоров, а против России действует специальный пакет санкций, который не собирается снимать в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в Верховной Раде Украины.
Крым николи ни жодним чином не зникав с порядку денного жодних переговорів, знову таки, в яких я брав участь, в яких брали участь делегації України. Я впевнений, і я розмовляю з всіма міжнародними партнерами, що вони в кожній своїй зустрічі і в кожних переговорах піднімають дуже чітко ситуацію навколо Криму. Стосовно Криму, діє окремий пакет санкцій, який буде діяти до того часу, поки ситуація не буде влаштована.
Це були новини, а я передаю слово ведучим.
Новини, експерти, політики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым. Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Вот под такую музыку нужно либо захватывать вражеские корабли, либо вести программу «Крым. Реалии». Друзья, и мы займемся именно вторым. У микрофона Павел Казарин, и мы, как обычно, на АМ-549 говорим обо всем том, о чем другие молчат. Друзья, так уж получилось, что одна из топ-новостей этой недели – это очередное пополнение списка заблокированных в Крыму украинских сайтов, и как раз-таки вопросы кибербезопасности. Вот то, что интересует вполне себе аналоговое радио. Хотя как аналоговое? Вы, в принципе, можете нас слушать в интернете. Заходите на «Крым. Реалии», милости просим. Все вопросы, все ответы, все услышим, все расскажем. Друзья, в самом начале давайте послушаем небольшой сюжет, который посвящен тому, с какими проблемами как раз-таки крымчане столкнулись после смены власти. И как создается тот самый искусственный информационный вакуум, архитектором которого выступает Роскомнадзор. Итак, кто и за что блокирует издания онлайн? В сюжете Валерии Максимовой.
Репортаж.
В ноябре 2012 года в России вступил в силу первый закон о внесудебной блокировке сайтов, так называемый закон о черных списках. Правительство Федерации тогда заявило, что эта процедура, которой по сути ограничивается свобода слова, будет применяться исключительно для защиты детей от вредной информации, для ограничения распространения порнографии или пропаганды наркотиков. Владимир Путин утверждал, что руководство России не планирует ограничивать свободу слова в интернете.
Мы не намерены ограничивать доступ в сеть, ставить ее под тотальный контроль, огосударствлять интернет, ограничивать законные интересы и возможности людей, общественных организаций, бизнеса в информационной сфере. Во-первых, следует качественно повысить защищенность отечественных сетей связи и информационных ресурсов. В первую очередь тех, что используют государственные структуры.
Тем не менее, некоторые эксперты утверждают, что в нарушение статьи Уголовного кодекса России о правах и свободах человека блокируются неугодные, а точнее противоречащие точки зрения правительства Федерации и ресурсы. Роскомнадзор перекрывает доступ к сайтам, на которых есть, цитата закона, призывы к экстремистской деятельности, массовым беспорядкам или к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Дальше Роскомнадзор взял на особый контроль крымских пользователей социальных сетей. Посты и различные комментарии правоохранительные органы России стали не только читать, но и препарировать на предмет инакомыслия. Роскомнадзор получил право контролировать личную переписку и деятельность пользователей на различных сайтах. По словам пресс-секретаря организации Дима Ампилонского, в 2014 году в силу вступил закон о блогерах. Согласно документу, посты или комментарии в соцсетях контролируются и сохраняются Роскомнадзором.
Этот закон обязал организаторов распространения информации хранить в течение полугода информацию о действиях пользователей, так называемые логи или метаданные о действиях пользователей в сети. Такая информация по закону, то есть логи или метаданные, могут быть переданы интернет-площадками правоохранительным органам по их запросам. Такие запросы могут поступать в рамках расследования каких-то, допустим, уголовных дел.
Всего же Роскомнадзор заблокировал порядка 6500 сайтов на территории России. Но информационный вакуум в Крыму поддерживается не только тотальным контролем интернет-пространства. С телевидением и печатными СМИ дело обстоит еще сложнее. В этой сфере информационная блокада началась сразу после смены власти. Тогда в Крыму стали отключать украинские телеканалы, затем, спасаясь от давления ФСБ, ушли на материковую Украину газеты и радио. Информацию о запрещенных СМИ крымчане могут получать либо через интернет, или же посредством спутниковой тарелки. Валерия Максимова для радио «Крым Реалии».
Для радио «Крым Реалии» в студии Павел Казарин. Друзья, ну вот если послушать как раз-таки подобный сюжет, то создается ощущение, все, нужно удалять все аккаунты в социальных сетях, уходить в глубокий офлайн и писать письма от руки. Но так ли это? И на самом деле, насколько велики страхи, а насколько мы, собственно, эти страхи увеличиваем нашими опасениями, мы будем разговаривать сегодня в этой студии с тренером по цифровой безопасности. У нас в гостях Николай Костенян. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Слушайте, ну вот прозвучало, Роскомнадзор обещает очень суровое все, и за активность в социальных сетях, и за, собственно, сайты блокирует. Ну что ж, теперь все, от интернета отказываемся, уходим в какой-нибудь 1972-й?
Нет, не отказываемся, не уходим, все нормально, остаемся, просто следим за собой.
А что такое вот следить за собой? Вообще, что такое кибербезопасность? Из каких элементов она состоит для пользователя?
Для пользователя мы можем на такие разбить блоки. Это сам пользователь, то есть как он ведет себя, какие пароли придумывает, то есть вот сам человечек. Потом его устройство, которое отдельно нужно защитить. Компьютер, смартфон, планшет, ну, все, что в интернет ходит. Потом есть вот этот такой незримый канал от устройства к интернету, который проходит через посредников всяких. То есть Wi-Fi в кафешке или дома, наш интернет-провайдер, еще какой-то посредник, и потом мы там добираемся уже там до почты нашей, ВКонтакте, Фейсбука. То есть вот на этом промежутке тоже какие-то опасности могут подстерегать нас. То есть надо защитить вот этот канал. И, собственно, вот то, куда мы пошли, надо думать, куда мы пошли. То есть вот этот сервис в интернете. Например, там Mail.ru не пользуемся, он российский, он для нас небезопасен. Gmail, например, пользуемся, он американский. Ну, кому Америка не враг, можем пользоваться, скажем так. И если еще наши данные, сохранность данных беспокоит, то данные штука такая сложная в защите, потому что они всюду, они такие вездесущие, они и на компьютере, и в почте, и в дропбоксе где-то, и на флешке, и у наших собеседников в почте, которым мы присылали этот документик. В общем, защитить данные нужно начинать с инвентаризации. Какие данные хотим защитить, такую табличку себе сделать, и все места, где они есть. Тогда
то есть, первую... по сути, вы сейчас вот 7 указали, если не ошибаюсь, 6 или 7 указали точек, ну, условно говоря, на которые нужно обратить внимание. Вот вначале вы упомянули о паролях. Насколько То есть, насколько я понимаю, тут рекомендации из того, что ну, не делайте паролем слово «пароль» и не храните его где-нибудь в записной книжке.
Да, но тут вот немножко сложнее, ну как сложнее, и проще, и сложнее. То есть пароль от 12 символов, не словарные слова, какие-то сложности, то есть большие буквы, малые цифры, спецсимволы, длина, чем длиннее, тем лучше, всюду разные пароли, это важно, не всюду одинаковые, и время от времени менять.
А вы говорили, что для того, чтобы ну, как бы более-менее себя защитить от, не знаю, каких-нибудь людей, которые хотят отследить вашу активность в социальных сетях, еще нужно защищать устройство. А что такое защитить устройство? Ноутбук или планшет или что-то?
Ага, у нас тут есть два момента основных. Во-первых, от защитить его от ну, физического воздействия, то есть конфискации или утери, или если просто переходим границу и хотят все посмотреть в нем, то есть вот чтобы не залезли. Это пароль на вход, шифрование, и если боимся, что пароль вежливо попросят ввести, то тогда уже устройство все полностью там почистит, чтобы ничего не было, паролей в браузере, чтобы не было там и так далее. И второй вот такой вектор здоровенный, это всякие вредные программы, давайте считать их вирусами все, то есть которые могут давать удаленные доступ к нашему компьютеру, воровать пароли, воровать все, что мы с клавиатуры вводим, воровать данные и так далее. То есть, ну, от этого уже свои штуки. То есть...
А с этим вторым зверем как бороться? Это какие-то особенные антивирусы или какие-то особенные программы?
Нет, вот как раз антивирус где-то далеко не на первом месте. То есть, в первую очередь, защита от вредных программ – это хороший Windows, не ворованный, и с включенными автоматическими обновлениями. То есть это самое-самое первое. То есть не обновленный Windows, уязвимый Windows. Обновление главнее всего. Второй пункт тоже не антивирус. Второй пункт – это не работать из-под учетной записи администратора. То есть понизить себя в должности до простого юзера, тогда вредная программа из-под вас не сможет сделать все то, что может администратор, а сделать всего-навсего, там, что может юзер. И только где-то на третьем месте там уже будет антивирус, и ничего особенного тут нету. То есть просто брать его на официальном сайте, только на официальном сайте, не воровать. Бесплатной версии вполне нам хватит. Пускай это будет, не знаю, любой из известных, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, любой из бесплатных нам подойдет. Сканировать раз в неделю, ну, это такой очень-очень минимум. Плюс можно добавить какую-то там антишпионско-программную программу из бесплатных, это Malwarebytes, например, и сканировать раз в неделю ей тоже. Угу. Если боимся, что именно вот на государственном уровне спецслужбы нам могли какую-то шпионскую программу особую подсадить, то вот именно против этого есть такая небольшая программка Detect называется. Она делает только одну вещь. Сканирует компьютер и говорит, есть у тебя чего-то или нет. Причем, если есть, то лечению оно не подлежит, компьютер нужно выкидывать.
Даже так?
Да, это только когда какие-то шпионские программы государственного уровня, то есть мы не можем их как-то найти и убрать.
Друзья, Николай Костенян, тренер по цифровой безопасности, сегодня гость программы «Крым Реалии». Мы говорим в том числе о том, как в интернете, во всемирной сети чувствовать себя защищенным и в том числе не чувствовать, знаете, за спиной пристальное дыхание товарища майора. Но вот у нас есть коллеги, которые как раз-таки столкнулись с таким пристальным дыханием, потому что 6 октября Роскомнадзор добавил список запрещенных в России сайтов, в том числе сайт Центра журналистских расследований. Ведомство объясняет это требованием Генеральной прокуратуры, потому что, мол, информация на ресурсе содержит призывы к массовым беспорядкам, цитирую, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях и так далее, и так далее, и так далее. И как раз-таки очень у многих возникает вопрос. Роскомнадзор как бы не ленится пополнять список тех сайтов, доступ к которым запрещен. Означает ли, что если какой-то сайт попадает, ну, как бы в черный российский государственный список, то все, уже его никак не прочесть?
Нет, конечно, нет. То есть блокировки сайтов вообще бывают, ну, очень даже изощренные. То есть в России это самый-самый-самый простой, самый лайтовый вариант. То есть далеко не Сирия, не Турция, не Китай. Это все гораздо проще. То есть просто... провайдеры интернета получают эти списки, и они их блокируют самым простым способом, который у них есть. Обойти очень-очень легко, но на самом деле, вот почему так просто, почему не сложнее? Потому что и это прекрасно работает. То есть если какой-то там несчастный 0,5% пользователей интернета умеют обойти самую-самую простую блокировку, то это в лучшем случае. То есть цели свои достигает Роскомнадзор очень даже хорошо. А обойти любой пользователь очень просто, ну, даже путем вбивания в любой поисковик, там, как зайти на заблокированный сайт.
То есть, по большому счету, и ответ получен. А там, не знаю, то есть, не нужны особенные браузеры, не нужны особенные программы, не нужны особенные какие-то ухищрения дополнительные для того, чтобы как раз-таки вот...
Ну, из последнего, то, что нравится пользователям, почему говорю, то, что нравится пользователям, потому что можно предлагать что-то чуть-чуть сложнее, а оно не идет в народ, потому что неудобно пользоваться. Из самого любимого почему-то пользователями есть расширение к браузеру, называется ZenMate, можно его поставить в Chrome или в Firefox, и кажется, в другие браузеры тоже. Но в эти два точно. И он, получается, перенаправляет вот наш путь в интернет через какой-то сервер-посредник или в Германии, или в Британии, или в Америке, на наш выбор, или там в Румынии. И выходит, что мы на сайт идем, например, не из Крыма, а из Америки. Для Америки сайт не заблокирован, мы можем его посмотреть. То есть, ну, очень элементарно, очень просто.
Каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Мы в этой студии сегодня с Николаем Костеняном, тренером по цифровой безопасности, говорим о том, как на самом деле минимизировать возможные риски при работе в интернете. Николай, а вот как раз-таки несколько историй, я помню, которые появлялись в сетях относительно того, когда следственные органы в Российской Федерации наказывают пользователей социальных сетей за то, что они там, не знаю, лайкнули какой-нибудь там неблагонадежный пост, по мнению российских властей, или там перепустили у себя на странице из какого-нибудь там паблика фотографию и так далее, и так далее. Вот истории про ответственность юзеров социальных сетей. Как тут, на самом деле, быть во всеоружии и не попасться под кольток и под бульдозер?
Тут с точки зрения технической, ну, очень-очень сильно все просто, потому что, скорее, вопрос какой-то юридический, не знаю, технический. Не лайкать за то, за что можете пострадать, не расшаривать то, за что можете пострадать. То есть ваш публичный профиль, если вы публично чего-то расшариваете, и вы знаете, что вы в юрисдикции этих органов, которые могут с вами чего-то сделать, то этого или нужно не делать, или делать какой-то анонимный аккаунт, и делать это анонимно, чтобы, ну, никто не мог связать, что вот тот юзер — это вы. Угу. Разве что так.
Ну, допустим, да. То есть, а если, например, я завел в социальной сети, там, не знаю, аккаунт какой-нибудь там Вася Иванов, просто повесил абсолютно левую фотографию, то идентифицировать и связать его там со мной реальным, ну, как бы, можно юридическими какими-то техническими прямыми
техническими. Да-да, то есть методом? Сама социальная сеть, вообще любой сайт, на который вы приходите, знает, откуда вы пришли. Да, то есть вот у кого есть сайт, смотрим Google Analytics и видим, что вот столько-то из Украины, оттуда, 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 с городов, то есть да, он знает адрес, откуда вы пришли. Но вот если вы пришли через ZenMate, о котором мы упоминали, то тогда вы пришли, получается, не из Крыма, а откуда-то там из Британии, из Америки, и тогда вот, в общем-то, не знают, откуда вы пришли.
То есть то самое приложение ZenMate, оно делает анонимным не только мое посещение каких-то сайтов, но в том числе мое пребывание в социальных сетях, которое, условно говоря, стирает следы, откуда я туда прибился.
Это половина вопроса. Вот, например, если Facebook знает, откуда мы пришли, нам это не страшно. Если ВКонтакте знает, откуда мы пришли, то нам это уже страшно. Uh-huh. То есть, получается, для того, чтобы оставаться анонимными ВКонтакте, нужно анонимным способом зайти, зарегистрироваться на какой-то номер телефона и потом заходить во ВКонтакте только вот анонимным способом. Потому что иначе получается, что если мы зарегистрированы вот были не анонимно, а потом... Откуда бы мы ни пришли, хоть через Тор, но мы все равно представляемся. Вот я такой-то. То есть тогда мы себя ни разу не скрываем. Uh-huh. Анонимность — это нужно создать учетную запись анонимно, и каждый раз входить в нее тоже анонимно. И если уж нам нужна сильная анонимность, то это Тор-браузер все-таки. Это не ZenMate, это Тор-браузер для такой, наверное, почти полной анонимности.
Ну вот, кстати, неоднократно слышал про Тор, и слышал многое из того, что он может, и многое из того, что он не может. А если в двух словах, то как раз-таки в чем его такая специфика, на что можно рассчитывать, когда работаешь именно с ним?
Да, плюс-минус очень просто. Получается, наш компьютер соединяется по зашифрованной линии с еще одним компьютером, от него по зашифрованной с еще одним, от него по зашифрованной с еще одним, то есть три посредника, и уже оттуда мы выходим в интернет. Uh-huh. И тут получается так, что первые два компьютера, два посредника, не знают ничего, что через них проходит все зашифровано, а вот третий, исходящий компьютер, он видит через него, что проходит, и если связь с этим сайтом не зашифрована, То есть мы вот в адресной строке не видим этого зеленого замочка и пишет HTTPS. Если этого нету, то получается, что это третий компьютер исходящий, в принципе, может перехватывать вот все, что проходит от вас и к вас. То есть что может, что не может. Он может сделать вас анонимными перед сайтом, на который вы пришли, потому что этот третий компьютер, сразу видно его адрес, вот перед ним который, вычислить какой-то процент там можно, перед ним еще там какой-то можно, но вас уже сильно-сильно-сильно сложно. То есть вы можете быть анонимны, если себя не раскроете, сами представившись путем залогинивания куда-то или по стилистике текста, например, или рассказывая о чем-то, о чем знаете только вы, и что он еще не может, например, ваш провайдер ничего не видит, что через него проходит, но он знает, что вы сейчас сидите в сети Tor.
Вы, Николай Костенян, тренер по цифровой безопасности, рисует нам карты минных полей при работе в интернете. Вот вы упоминали о том, что российская система блокировки — это ни разу не сирийская, ни разу не турецкая, ни разу не китайская. А вообще, какие вот варианты существуют, вот, на ваш взгляд, и во вселенной цифровой цензуры, кто является первенцем? Ну, не первенцем, а, я не знаю, чемпионом.
Так, цензура или слежки все-таки? Если слежки, то я бы сказал, что Five Eyes, так называемые. То есть США, Канада, Британия, Новая Зеландия и Австралия. Такие пять друзей англоязычных, которые совместно держат такую огромную всемирную систему слежения за всем. С точки зрения слежки, наверное, они самые крутые. С точки зрения цензуры, все-таки я бы сказал, что Китай круче.
С точки зрения цензуры Китай круче. Ага. То есть вот все перечисленные вами методы, они там не приведут к искомому результату? Ну, вот как раз-таки использование там ZenMate, использование Тора и так далее, и так далее, и так далее.
То есть если Китай захочет, он заблокирует и то, и второе. То есть вот у них все круто. У них просто есть вот такая, условно говоря, труба на входе в страну, как вот трубопровод у нас. Его они могут отфильтровать, заблокировать, все что угодно.
То есть, у меня, по большому счету, если подводить итоги, вот у нас как раз остается буквально 2 минуты, то есть человек, который хочет на самом деле пользоваться интернетом, пользоваться, быть активным там, в сети и при этом не как бы привести себе домой, условно говоря, товарища майора из какого-нибудь центра Э, там, по борьбе там, или там, из центра Т по борьбе с терроризмом, то, условно говоря, чрезвычайно внимательным к паролям от 20, там, от 12 символов, и при этом не смысловые слова, ну, как бы слов из словаря он не должен содержать, да? И, кроме того, это целый ряд вот таких вот средств гигиены, связанных с работой в социальных сетях, с установкой дополнительных расширений для собственного браузера, как, например, ZenMate, или, например, отдельного браузера в виде Тора. Может быть, мы еще чего-то не упомянули?
Ну, стоит свой аккаунт еще защитить, там, Gmail, почту, например, Facebook, другие, там, где поддерживается двухфакторная авторизация, ее обязательно стоит включать, потому что иначе могут зайти с правильным паролем, потому что есть много-много способов, как на самом деле у нас пароль можно украсть. Не обязательно это какие-то злобные вирусы или провайдеры, это иногда просто камера в кафе снимает, как мы пароль вводим, и он уже есть, или кто-то подсмотрел, или еще как-нибудь. То есть двухфакторная авторизация, очень важно ее включить на почте Gmail, и пользоваться стоит Gmail или другой почтой, но которая поддерживает двухфакторную авторизацию. И в Фейсбуке тоже. Во ВКонтакте тоже она есть, и включать тоже стоит, но мы понимаем, что тогда она нас защищает от людей, которые хотят взломать наш аккаунт, но не от самой администрации сети ВКонтакте и не от ФСБ, которая имеет там прямое влияние на это.
Вы, кстати, упоминали, что точно так же нужно быть осторожными с подсчетовыми сервисами, которые, ну, я не знаю, родиной и родоначальником, которым является Российская Федерация.
Да-да-да, конечно. То есть в Википедии, когда мы посмотрим СОРМ, то там чуть-чуть ниже, там, середина странички расписано, что вот с 2014 года социальные сети российские, форумы и другие сайты, которые предоставляют услугу общения, тоже считаются операторами связи, и они обязаны устанавливать у себя железячки там под контролем ФСБ и программные комплексы. То есть получается, что, по сути, то, что провайдеров обязывают, то обязывают и их. То есть хотят они или не хотят, но Mail.ru, Яндекс, Рамблер и все остальные, ну, они должны это делать.
Я вас понял. Спасибо вам большое. Николай Костенян, тренер по цифровой безопасности, ну, рассказывал нам, где, условно говоря, каждый должен подстелить себе соломки. Друзья, мы живем в цифровую эпоху, и кто-то, на самом деле, пытается в этой цифровой эпохе ставить вполне себе себе такие реальные онлайновые заборы. Но даже если кто-то эти заборы пытается ставить, это не значит, что через эти заборы нельзя никак перелезть. Программа «Крым Реали». Нас не глушат, но кто знает, чем это все закончится. Поэтому думайте сами, будьте осторожны и помните, что никто ни в чем никогда не может вас ограничить, кроме ваших собственных фобий. А мы услышимся с вами совсем скоро, потому что каждый день мы на частоте 549 кГц в 8.30 и в 18.30 рассказываем вам о том, о чем больше не рассказывает никто. С вами был Павел Казарин. До скорого.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.